«Слово благодати» представляет серию проповедей «Не сотвори себе кумира». Часть первая. Опасность идолопоклонства. Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
Итак, мы хотим посвятить несколько воскресений тому, чтобы поговорить о опасности современного идолопоклонства, как это практически касается нас с вами, как это сегодня жизненно важно для того, чтобы мы могли понимать, видеть его сущность и предпринимать правильные действия, принимать правильные меры. Когда говорят об идолопоклонстве сегодня, то чаще всего, что вы представляете? Наверное, истуканов, обточенных, отделанных, которым поклонялись слепые, темные люди в каменном веке. Когда говорят об идолопоклонстве сегодня, то чаще всего считают это шуткой. Ну, разве что какая-то небольшая группа чудаков, странных людей, которые вдруг решили вот опуститься до такой низости, чтобы поклоняться слепым, бездушным идолам, которые не ходят, не говорят, они ни зла, ни добра не могут сделать. В действительности, когда мы говорим об этой проблеме, эта проблема гораздо более серьезна, чем нам кажется. Я хотел бы начать с текста, который будет главным текстом во всей этой серии. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна. Мы только прочитаем его. Он говорит следующие слова. «Дети, храните себя от идолов». Казалось бы, эти слова несколько неуместны, потому что вот эти люди, кому он пишет, они уже стали христианами. Они уже убежали от язычества и от всего того, с чем язычество связано, то есть с поклонением идолам. Они теперь ходят в церковь, и им нужно бы рассказать о том, как им жить христианской жизнью, показать какие-то принципы христианской жизни. Вместо этого апостол Иоанн оставляет их с самым серьезным предупреждением. Он говорит: «Дети, храните себя от идолов, будьте внимательными, вам угрожает чрезвычайно большая опасность». Слово «идолы», которое стоит в этом тексте, «айдолон», греческое слово «айдолон», слово, у которого есть несколько граней, прежде всего это образ, созданный людьми, или ложный бог. То есть апостол Иоанн обращается к своим духовным детям, и он говорит: пожалуйста, сохраните свою жизнь, свое сердце, свои эмоции, свое внутреннее движение вашей души, сохраните от опасности, чтобы вы не увлеклись поклонению ложному богу, поклонению чему-то или кому-то, кто претендует на место Бога, что вытесняет Бога из вашей системы ценностей, из вашей жизни. И поэтому он предупреждает и говорит: дети, это касается всех нас, абсолютно всех христиан, абсолютно всех детей Божьих. Он обращается к нам и предупреждает сегодня: предпринимайте сознательные действия, чтобы сохранить себя от того, чтобы не возникло в вашем сердце такое явление, как идол. Открывая Священное Писание, мы можем увидеть, что предупреждение о опасности идолов, опасности поклонения идолам, было одно из самых первых предупреждений и доминирующих, явно доминирующих всю Библию. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», 20 глава. Это будет наш основной текст сегодня. Мы в нем проведем основное время этой проповеди. В этой главе Бог представляет, Дух Святой через Моисея представляет то, что известно как 10 заповедей. 10 заповедей из сердцевина закона. Великий Бог, Создатель неба и земли, обращается к людям. Это не просто совет теологический еврейских мудрецов. Это не просто самые лучшие умы истории собрались, а сам Бог, который сотворил нас, который держит всю землю, который устроил космос, вот этот Бог обращается к людям, и он представляет людям в такой собранной, в сжатой форме, что он от них хочет. Он объясняет им сущность реальности, и ее нельзя игнорировать. Иначе это безумие, игнорировать сущность Божьей реальности, как он ее открывает. Так вот, первым, о чем он говорит, самым первым, что Бог посчитал необходимым донести до людей, он хочет забить этот кол так, чтобы его было видно. Послушайте, что он говорит в самом начале. Исход, 20 глава, я читаю с 3 по 5 стихи. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира. И никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Тема, которая представлена в этих стихах, настолько важна, что она явно доминирует на протяжении всего Ветхого и Нового Завета. Если вы будете исследовать, каким образом складываются темы Ветхого Завета и как они приходят к Новому Завету, вы видите, что это этот факт, который Бог видит как самая важная истина, которую нужно донести до каждого человека. Поэтому разные обстоятельства, разные события, разные книги, разные люди, разные действующие лица, но тема одна и та же: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моих, не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог, Бог-ревнитель». Сегодня я хотел бы остановиться на самом первом факте – это опасности идолов. В чем опасность для современного человека, для человека, который не из каменного века, человека, который не суеверный, хотя много очень людей сегодня суеверных, но в чем вот для обычного человека, современного, в чем опасность идолов? Первое, что показывает нам на опасность, это как то, что я уже упомянул, это особое Божье предупреждение. Бог, как ни о чем другом, говорит о опасности идолопоклонства. Я же показал, что он в самой-самой первой точке представил это самое главное, что он хотел, чтобы люди знали. К этому событию Бог вел свой народ и выстраивал обстоятельства очень долго. Когда-то он призвал Авраама, вы помните? От Авраама чудесным образом произвел народ. Потом в его плане нужно было, чтобы этот народ стал пленником в Египте. Потом нужен был Моисей, нужны были египетские казни, нужна была Пасха, нужно было освобождение. Заметьте, вот эти сотни лет, эти тысячи, миллионы разных действующих лиц, все вели к одной точке. Все они пришли к тому моменту, когда освобожденный Богом народ пришел к одной конкретной географической точке. Они пришли к горе, на которой их Бог встретил. И вот когда заканчивается вот эта огромная программа, когда в конце концов Бог встречается с этими людьми, что Он им скажет? Первое, самое первое, о чем Бог говорит Моисею и Аарону. Только Моисей и Аарон поднялись на эту гору. Гора дымилась, все вокруг тряслось, звук трубный был, молнии, громы, облако над горой. Это не просто так нежный шепчущий голос, где-то не поймешь, то ли быль, то ли явь. Все абсолютно видели, это был шок на всю нацию, все люди стояли в стороне, боялись перешагнуть черту. И только Моисей и Аарон могли подняться на эту гору. Для чего? Для того, чтобы услышать: «Да не будет у тебя иного Бога». Это сверхважная точка. И Бог говорит о ней сверхважным образом, друзья. И просто так не заметить ее или игнорировать ее, нужно быть абсолютно слепым. Или нужно абсолютно не считаться с Богом и с его реальностью, и с тем, что Он делает. Давайте посмотрим еще раз на этот текст. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Вот это выражение «да не будет у тебя других богов» — очень интересное выражение в еврейском языке. Почему? Оно собрало в себя несколько удивительных грамматических форм, которые использовали для того, чтобы подчеркнуть какие-то особенности. Первая особенность заключается вот в этой фразе «да не будет». Бог таким образом побуждает Моисея написать эти слова, что здесь стоит отрицание с несовершенной формой глагола или imperfect. Это самое большое отрицание, которое можно выразить в еврейском языке. Он говорит, это не предложение, это не вопрос к рассмотрению, это не вопрос подумай, я тебе советую. Абсолютно нет, это абсолютный факт. Так говорили, когда применяли эту фразу, когда применяли эти грамматические характеристики. Кроме того, посмотрите, здесь интересно поставлено, да не будет у тебя других богов. Посмотрите, слово «будет», глагол «будет» верно отражено в русском переводе. Слово «будет», глагол «будет» стоит в единственном числе, боги во множественном числе. Это еще один удивительный трюк или удивительная особенность еврейского языка. Бог показывает ни одного из всех возможных. Их будет много. Их будет миллионы. Вокруг тебя ты будешь атакован тысячами богов разных. Ни одного из всех этих. Да не будет у тебя иного бога. Это особое предупреждение. Особое предупреждение, которое показано Богом. Это предупреждение, это истина об эксклюзивности Бога, абсолютной эксклюзивности, истина о недопустимости никого, кто мог бы каким-то образом соперничать с Богом. Когда он говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моих, он подчеркивает и говорит, человек не имеет права отдавать предпочтение никому и ничему абсолютно, кроме Бога. Бог занимает абсолютно уникальное, эксклюзивное место, которое не может принадлежать абсолютно никому во Вселенной. Потому что эта истина очень важна. Эта истина доминирует в Ветхом Завете или повторяется снова и снова. Посмотрите Второзаконие, 6 глава, 4 стих, известная Шема. Еврейская Шема, известное выражение, повторяемое снова и снова, считающееся самой главной заповедью, самым главным выражением. Послушайте, что говорит Бог, повторяя это во Второзаконии. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Другого нет, нет никаких вариантов других. Второзаконие 32 глава, 39 стих. Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Бог продолжает повторять одну и ту же истину. Он продолжает говорить людям, пожалуйста, смотрите, боги остальные не боги. Существует только один. Дело в том, что мы живем в постоянном искушении поставить что-то на место Бога, назвать что-то Богом. Даже если мы не называем это открыто, вот Бог, моя машина – Бог, или желание выйти замуж – Бог, или желание получать большие деньги – Бог. Я не видел таких людей, которые бы прикрепляли стикер такой. Но живущих так вижу каждый день. Это то, что действительно сегодня беспокоит Бога больше всего. Он говорит очень ясно и конкретно. Он говорит, я Бог и нет иного, я поражаю только, я исцеляю. Период жизни царей израильских, отраженный в книгах царств, также доминирует этой истиной. Посмотрите, 2 Царств, 7 глава, 22 стих. Признание, общее признание по всему, это молитва, которая была совершена тогда. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе. И нет Бога, кроме Тебя, по всему, что мы слышали ушами. Такие моменты редки были в народе израильском. Почитайте Библию. И вы увидите, что не часто случались такие молитвы. Были иногда ситуации, когда люди все-таки приходили, и когда они понимали, о да, Господи, нет другого Бога, кроме Тебя. Действительно, ничего другое невозможно. Служение пророков было сфокусировано на эксклюзивности Бога. Посмотрите, пророк Исаия, 45 глава, 18 стих. Так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. И что Он говорит? Я Бог, и нет иного. Бог, Его природа, Его личность, Его качество, они настолько отличаются от всего остального, что человеку нужно это понять. Что только один есть Бог, нет другого. Книга Исход, 10 глава, Бог объясняет Моисею, что он намеренно ожесточил сердца фараона и его советников для того, чтобы явить народу израильскому. Что явить? Что только он является Богом. Посмотрите, 10 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои. И чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Нам кажется, вот жабы там, вот мошки, вот тьма такая, вот интересные фокусы Бог показывает. Оказывается, это не фокусы. Оказывается, это то, что нужно, чтобы евреи и их сыны, и сыны их сыновей знали, что Он Господь. Книга пророка Исаии, 43 глава с 10 по 13 стих. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это?» Куда категоричнее. И как я уже сказал, это маленькая часть огромного количества этих текстов, которые призваны потрясти нас и показать нам сущность вот этой реальности, которую Бог доносит до человека. Дело в том, что вот эта проблема потери способности понимать, что есть только один Бог, она берет свое место в Едемском саду во время грехопадения, тогда, когда дьявол подошел, и он предложил первым людям идею, что могут существовать боги, кроме Бога. Это абсолютно абсурдная идея. Вот если посмотреть логически, рационально, просто нужно быть абсолютно глупым, чтобы верить в это. Но ведь смотрите, кто такой Бог? Бог, кто все создал. Ну, ты объявишь кого-то Богом, но Он-то не создал тебя. Ты ж уже есть, тебя ж уже невозможно создать заново. Второго Бога невозможно, Он просто логическое, просто противоречие. Невозможно существование другого Бога. Ну, несмотря на это, дьявол подходит к людям. Посмотри, что он предлагает. Бытие 3 глава 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Ладно, Богом не можете быть. Но как боги, попробуйте. «Знающие добро и зло». Дьявол предложил человеку вариант допустить в своем сознании, что существует кто-то или что-то, они сами прежде всего, кто может бросить вызов эксклюзивности Бога. В чем заключается эксклюзивность Бога? Несколько характеристик, абсолютно очевидных, я не буду долго на них останавливаться, мы говорили о них подробно в нескольких проповедях. Первое, только Бог является Творцом Вселенной. Абсолютный факт. Кроме того, Бог является суверенным владыкой Вселенной. Слово «суверенный» — это слово, которое включает в себе не только могущество Божие, но и его абсолютное право делать все, что Он хочет. 45 глава Исаия, 5 и 7 стих. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня». Он объясняет людям один очень важный факт. «Дабы узнали люди от восхода солнца и до запада, что нет другого, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю это». Итак, это две характеристики эксклюзивности Божией, которым люди бросают вызов. Есть еще три, которые более часто атакованы со стороны людей. Многие люди все-таки понимают, что не они создали мир. У них хватает на это ума оценить это. И не понимают, что не они установили правила действия этого мира. И так или иначе, в какой-то форме все равно признают Божье владычество. Все равно признают. Но есть некоторые ситуации, в которых они не хотят признать. Одна из них. Только Бог является стандартом истины во Вселенной. Бог сам определяет, что есть истина. И с этим люди не хотят согласиться. Почему? Тогда, когда они сталкиваются с той или иной истиной Священного Писания, она для них неудобна. И поэтому они пытаются отобрать у Бога право определять, что есть истина. Человек отбирает у Бога право определить, что правильно, что неправильно, и присваивает его самому себе. Он говорит: «Я буду теперь Бог. Пожалуйста, Бог, со своим Словом Божьим, пожалуйста, подожди. Я сам знаю, что хорошо. Ты говоришь, врать нельзя, но у меня бизнес не идет, если я не вру. Ты говоришь, нельзя вступать в разные отношения сомнительные, ну так, а я хочу. Моя личность не может раскрыться. Чего угодно, почитайте сегодня всякой разной чепухи, всякого разного мусора. Засыпано буквально христианство. Почему? Потому что у Бога просто отобрали право определять истину. Истину определяют психологи. Истину определяют самые разные чудаки. В Сиэтле, кажется, лютеранская церковь, у них произошло такое большое, из ряда вон выходящее событие. Значит, совет теологов их отстранил одну из пасторш по причине того, что она оказалась еще и мусульманкой. Она в искренности своей души не понимает, почему ее отстранили. Она всем объясняет: да, это ж помогает моей духовности. Да я когда намаз совершаю 5 раз в день, да моя ж душа вылетает к небесам. И почему меня отстранили? Вы знаете, что это за иллюстрация, или что она иллюстрирует? Она иллюстрирует следующее. Как только люди забрали у Бога и Его Слово право определять, что есть истина, дальше все дальше субъективно. Дальше не существует границ. Сначала женщины могут быть пастором, потом гомосексуалисты могут быть пасторами, потом уже вопрос возникает, а почему мусульманка не может быть христианской пасторшей? Казалось бы, абсолютно очевидный вопрос, на который абсолютно очевиден ответ. Но им нужен был специальный совет, на котором они постановили временно отстранить до более тщательного исследования. Римлянам 10 глава, 10 стих. «Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать Его негодование». Еще один очень важный фактор – только Бог является стандартом морали. Понятие «хорошо» и «плохо» определяется Богом. Бытие 3 глава. Дьявол предлагает, чтобы человек посмотрел на вещи, о которых Бог сказал, что это плохо. Посмотрел на них с точки зрения того, что, может быть, это все-таки хорошо. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бог сказал, что это плохо. Женщина по наводке дьявола подошла и посмотрела, и говорит: хорошо. Она говорит: Бог ограничивает меня от того, чтобы вкусить и познать сладость этого плода. Я ограничена. Такие вещи люди постоянно воспевают в разных формах. Но суть одно. Как только вы забрали право у Бога определить, что хорошо или плохо, вы идолопоклонник. У вас, возможно, нет там в спальне где-то вытесанного каменного идола или деревянного. Но у вас есть идол, которому вы поклоняетесь. Ваше собственное «я» и амбициозная, абсолютно ложная идея, что вы можете определить, что хорошо и что плохо. Последнее. Только Бог определяет смысл существования Вселенной и каждого ее элемента. Бог определил, что вы должны жить на земле. И Бог определил, для чего. И когда мы пытаемся забрать у Бога эту цель и сами определять, для чего люди живут? Ради детей, ради богатства, ради удовольствия, ради того, чтобы выйти замуж или жениться, ради карьеры, ради того, чтобы пробиться где-то. А Бог говорит: нет. Как только что-то из этих вещей станет главной действующей силой, доминирующей мотивацией, сразу мы попадаем в разряд идолопоклонников. Сразу мы виновны в том, что мы сдвинули Бога с Его места. Апостол Павел объяснял в Деянии апостолов в 17 главе, В том, что Бог действительно определяет смысл. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Вот для чего Бог поместил нас на землю. Кроме предупреждения об абсолютной эксклюзивности Бога, здесь же из этого предупреждения вытекает следующее. Предупреждение о том, чтобы не было никакого идола. Посмотрите. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Итак, мы первое, о чем мы говорили. Опасность идола. Бог предупреждает, что идолы опасны тем, что они пытаются его сдвинуть с места и поставить кого-то на это место. Есть еще одна опасность. Идолы опасны своим источником. Источник, который делает идол, это фабрика по производству идолов, чрезвычайно живучая и очень трудно уничтожаемая или трудно переделываемая. Речь, конечно, идет не о мастерской столярной или каменной. Речь идет о некоторых других, более сложных явлениях. И вправду, откуда берутся идолы? Бог мог бы не создавать идолы. Но зачем на земле существуют идолы? Возможно, что у людей есть такие вопросы. Неужели Бог не мог создать мир, в котором не было идолов? Дело в том, что идолов Бог не создавал. Бог не создал ни одного идола. Идол может появиться только в одном месте. Только в уникальнейшем положении. И вообще, вот могут быть деревяшки, железки, камни, все что угодно. И они могут быть не идолами. Идола делает человек только в своем собственном сердце. Нет другого места, где рождаются идолы. Но посмотрите, что говорит здесь Бог. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И дальше смотри. «Не делай себе кумира». Кумиры все сделанные. Нет, естественно, происшедших кумиров. Абсолютно нет. Все кумиры сделанные людьми. Причем, ваши кумиры принадлежат только вам. А никто у вас его не заберет. Что такое кумир? Для того, чтобы нам выяснить вот этот вопрос, источник, где их делают, где там стоит Made in Japan или еще где-то, какие на них стоят знаки на идолах. Давайте мы посмотрим сначала, что это такое, что это за явление, и потом попробуем определить опасность того места, где их делают. Я хочу остановиться на вот этом слове «кумир». «Кумир» — это еврейское слово «песел». Похоже на то же слово, которое мы говорили «эйдолон» в греческом языке из первого послания Иоанна. Очень похоже это слово по значению. Вот. Суть его следующая. Это образ, вырезанный из камня или из дерева, то есть сделанный человеком, который делается объектом поклонения. То есть, когда он говорит «не делай себе кумира», он говорит «не делай себе ничего, что ты производишь руками или в своем сознании, что станет объектом твоего поклонения». Заметьте, здесь повеление человеку «не делай себе». То есть это делает человек и делает для себя этот кумир. Суть его заключается в том, что действительно люди брали когда-то какие-то объекты, делали руками, вкладывали в него свое лучшее искусство. Помните, как народ израильский, когда они тельца сделали? Они принесли золото, принесли лучшее. Люди всегда делают кумир из самого лучшего. Они отдают деньги туда, они отдают силу, лучшие порывы души отданы туда. Они привлекли специалистов, которые выгравировали, выстучали его, вылили, сделали его так, что он получился красивым, привлекательным. И помните, они сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. То есть человек делает, бросает все самое лучшее туда, и он объявляет это явление, объявляет своим Богом или в своем сердце, в своем сознании. Кумир – это то, что человек делает объектом поклонения. В вашем сердце, в вашем сознании, в ваших мыслях, вот где-то там, где-то рождается особая тяга к чему-то, особое прилежание к чему-то. И эта тяга, это прилежание могут быть самые разные. Есть что-то, чему человек повинуется, с чем он связывает свое счастье. То есть он думает, что если он получит эту работу, он будет счастлив. Если он женится на этой девушке, он будет счастлив. Если она выйдет за этого парня замуж, она будет счастлива. И это доминирует ее или его. Это то, с чем он просыпается и с чем ложится спать. Это то, что действует на его решение, на его чувства, на его порывы души, на все остальное. Это Бог, который сделан в сердце, который родился там. Причина не в том молодом человеке и не в той девушке, которая где-то оказалась рядом, а причина не в том богатстве, не в той возможности заработать, а причина в сердце, в том, что в сердце человека человек построил эту связь, что вот это хорошо. Самые разные вещи. Стильность. Или вот такую музыку слушать. Люди смотрят на себя. Ну как крутой. Ну как я выгляжу. Откуда это взято? Потому что этому Богу поклоняются все. И мне нужно принести к этому алтарю что-нибудь. Свои несколько сот долларов, чтобы отнести их в молл или купить там тряпки современные, которые позволили бы мне одеться так, как одеваются все поклоняющиеся этому алтарю. Это реальность. И мы измеряем свою жизнь вот именно вот этими факторами. Мы позволяем им реально становиться идолами. Когда мы говорим о кумире, это гораздо более сложное явление, чем деревяшка. Это гораздо более сложное, чем какие-то вещественные объекты. Это то, что происходит в сердце. Идол – это то, в чем человек получает большее наслаждение, нежели в Боге. Если у вас есть что-то, в чем вы получаете большее наслаждение, нежели в Боге, вы, к сожалению, имеете проблему с идолопоклонством. И к вам эти слова сегодня относятся самым прямым образом. Что такое кумир? Когда Бог обращается, говорит, не делай себе кумира, Он говорит, ничего не ставь на место выше меня. Иногда этим могут быть родные дети. Иногда это собственное здоровье. Иногда это успех или внешний вид. Самые обычные вещи, которые нормальны, которые должны быть. Да, нужно заботиться о детях, нужно заботиться о здоровье, нужно заботиться о том, чтобы зарабатывать деньги. Но как только что-то занимает место Бога, сразу становится кумиром. Я хочу задать вам вопрос сегодня. Что заставляет вас действовать? Что руководит вашими решениями? Что мотивирует вас? Кому вы поклоняетесь? Или давайте с другой стороны посмотрим, чего вы боитесь? Или кого вы боитесь? Вот тому и поклоняетесь. Что является целью, мечтой, стремлением? Бог говорит, я Бог и нет иного. Чему мы доверяем? В чем удовлетворяемся? Итак, это немножко о том, что такое кумир. Где рождаются кумиры? Мы уже много сказали о том, где рождаются. Где эта фабрика, столярная мастерская? Где это все точат, вырезают и делают? Безусловно, она находится не в каком-то физическом материальном объекте. Это то, что находится в сердце человеческом. Марка 7 глава, 21 стих. Очень ясно говорит, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око. Это не где-то там, вот либеральное движение, вот там современная музыка, вот современная молодежь. Ничего подобного, все эти вещи, они сами по себе, хороши или плохи, это все само по себе существует. Идолов делают в сердце. Независимо от того, какой вы святой. Независимо от того, насколько вы продвинутый духовный, развитый. Абсолютно нет. Если у вас есть идол, он сделан вами самими, в вашем собственном сердце. И никем другим, и ничем другим. Иеремия 17 глава 9 стих подтверждает эту же самую истину не менее радикально. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его? Вот почему идолопоклонство – это всегда ответственность человека. Посмотрите Иакова, 1 глава, 13 стих. Иаков специально обращает внимание, он говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь чем? Собственной похотью. Бог не искушается злом и сам не искушает никого, абсолютно нет. Идол производится в вашем сердце. У Бога есть цель, почему Он вам допустил те или другие обстоятельства. У Бога есть цель, почему те или другие люди рядом с нами находятся. У Бога есть Его цель, Он знает, почему Он это делает. Но идола делаем мы в нашем сердце. Похотью своей делаем. Итак, мы говорили о том, что такое кумиры, где рождаются кумиры в сердце, как делаются кумиры. Я хочу коснуться этого искусства кумироделания, если можно так назвать, или идолопроизводства. В чем заключается идолопроизводство? Каким образом? Какие есть ступени идолопроизводства? И опять-таки, речь идет о том, что это не что-то такое мистическое. Некоторые люди думают, что если у человека там идол какой-то в сердце, то это где-то он, наверное, прочитал книжку «Черную магию». И теперь все. Вся жизнь. Или где-то его бабушка к гадалке водила. И теперь ничего не сделаешь. Вот привязан. Теперь надо только другую бабушку, чтобы отговорила тот наговор. Или пресвитера, чтобы помолился. В самом деле все гораздо тривиальнее. Очень просто, как эти идолы получаются. Они генерируются в сердце вполне естественно. Посмотрите, как апостол Павел объясняет этот процесс Римлянам, 1 глава, с 21 стиха. «Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они исквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Заметьте, здесь описан процесс, шаг за шагом, как появляется идол в сердце человека. Как человек начинает поклоняться твари. Посмотрите, несколько ступеней. Первая ступень. Все начинается с нежелания преклониться пред Богом, друзья. Вот с этой точки, когда человек соприкасается с Богом, и он не хочет пред Ним преклониться. Он начинает выдумывать самые разные вещи. Кто-то говорит о достоинстве, кто-то говорит о правах, кто-то говорит о том, что Бог так не может хотеть, кто-то просто говорит, я не хочу, и так далее. Самые разные вещи, которые люди изобретают. Но все начинается отсюда. Начинается с ситуации, где у человека нет абсолютного, безусловного преклонения перед Владыкой Богом, чтобы искать Его милости, искать Его решений. Как только он отказался от того, чтобы преклоняться перед Богом, он сразу теряет способность правильно мыслить. Все, и дальше уже потеряно. У него сбилась программа в его мозгу. Ему дальше кажется, что он прав. Он абсолютно ошибается. Дальше уже ничем не поможет человеку. Его убеждаешь, никогда не убедишь. Никогда. Почему? Потому что у него дважды два – пять. И здесь бесполезно говорить, пока не вернется человек к первой точке, пока его сердце не сокрушится перед Богом. На этом не заканчивается. Посмотрите, способность правильно мыслить теряется. Это приводит к потере способности делать правильные выводы и оценки. Посмотрите, здесь же написано, называя себя мудрыми, обезумели. Их не переспоришь. Когда им покажешь миллионы, сотни примеров, ну смотрите, аборты, смотрите, как это плохо. Смотрите, вот эти семьи, где мужья бросают жены, жены бросают мужей. Смотрите, как это плохо. Смотрите, сколько детей рождается, которые не поймешь, как растут, как бурьяны на огороде. Посмотрите, какое зло. Они не видят. Они продолжают говорить, нет, это хорошо. Когда они высасывают мозг ребенка, который уже почти-почти родился, и они продолжают говорить, нет, это хорошо. Они продолжают добиваться этого. И когда кто-то баллотируется в президенты, они ему зададут обязательно вопрос, а не лишишь ты ли нас этой привилегии late-term abortion? Это ничем другим, как помрачение разума, не назовешь. Спорьте с ними, доказывайте им, форумы устраивайте. У них файл отсутствует, чтобы понять это, что это плохо. Почему? Не преклонились перед Богом. И тогда, когда это все произошло, четвертый факт. Тогда поклоняются, тогда, смотрите, изменили славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. И им поклоняются, и их обожествляют. Причина? Причина простая. Потому что они не преклонились перед Богом. Человек создан зависимым от Бога. Как только он отказывается от этой зависимости, он сразу попадает в море, где правят ими идолы. Самые разные боги. Я как-то один раз приводил это сравнение. Это абсурдно. Это то, что люди пытаются каким-то образом сами утверждать и сами добиваться в своей собственной жизни, делая кумиры. Это можно сравнить с восстанием на орбитальной космической станции. Вот представьте себе космонавты, астронавты, которые там летают. Эта станция полностью управляется из центра управления полетом. Он определяет траекторию, скорость движения, задачи, которые должны выполняться, какие функции там должны быть. Вот представьте себе, какие-нибудь космонавты полетели туда и сказали: видали мы вас там на Земле. А почему бы мы не собрались и не покружили над своим родным городом? Или на Луну почему бы не слетать? А то по вашей только дороге здесь летай. У нас что, мозгов нет? Люди могут очень много таких вещей представлять. Но это абсурд, да? Все понимают. И которые там сидят, они перед тем, как что-то сделать, 100 раз позвонят на Землю и спросят: а точно это делать? Почему? Потому что они знают, что там на Земле все те, кто сделал станцию, все те, кто спроектировал все процессы, которые там должны, все те, кто точно знает, как она должна функционировать. И поэтому они ради своей собственной жизни бегут туда, звонят и спрашивают: а как это сделать? Что, у них мозгов нет? А потому-то они и делают, потому что мозги есть. Потому-то они и спрашивают у тех, кто на Земле. Потому что они знают, в противном случае им просто крышка там все. Когда люди пытаются сами определять свою жизнь, руководствоваться своими кумирами, это похоже на такой же абсурд. Похоже на восстание. На восстание против того, кто нас спроектировал, кто нас создал, кто знает, как мы должны функционировать, кто знает, каким образом мы должны жить, как прожить здесь на Земле. Очень важно. Мы говорили о кумирах, мы говорили о том, где они делаются, каким образом они происходят, и о предупреждении Божьем. Несколько слов о трагических последствиях кумиров или идолов. Идолы опасны. Но опасны они не тем, что они магическую силу какую-то имеют. Я помню, мы когда жили в Лос-Анджелесе, и там сравнительно недалеко от того места, где мы жили, был буддийский храм. Ну, так скажем, в городе там много всяких разных интересных вещей, но когда приезжали к нам в гости, ехали мимо, их захотели зайти посмотреть, ну, а что там интересно? И вот когда заходишь в буддийский храм, то там всяких разных таких вот страшных, некрасивых причем фигур, я не знаю, почему именно такой формы они их делают, но такие вызывающие отвращение эти все формы. Идолы там в каждом месте, и там по центру главный идол. Вот, и я видел людей, которые подходят и говорят: не-не-не-не-не, мне надо, я не хочу здесь быть, я не хочу, это такое страшное место. Идол — это ничто. Это просто железяка или деревяшка, в зависимости от того, или камень, в зависимости от того, от чего он делал. Он не обладает магической силой. Апостол Павел говорил когда-то об этом, 1 Коринфянам 8 глава. Мы знаем, что идол в мире ничто, и нет иного Бога, кроме единого. Хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один есть Бог, из которого все. И мы для Него, и Господь, один Господь Иисус Христос, который все, и мы им. Ясно сказано, что всего этого не надо бояться. Okay, но есть что-то, что нужно бояться. Идолы страшны не какими-то мистическими действиями, а Божьей реакцией против тех, кто их делает и им поклоняется. Вот это страшно. Давайте еще раз прочитаем Исход 20 глава. «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Бог, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Здесь перечислены два основных последствия. Первое – Божья ревность. Пятый стих: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Бог говорит, если просто сказать, Бог говорит: «Я не потерплю, когда ты меня сдвинешь с моего места». Он говорит, это не просто так. Я не могу этого терпеть, ибо я Господь, Бог ревнитель. Человек был сотворен для того, чтобы поклоняться Богу, признавать Его абсолютное превосходство и совершенство, восхищаться Его совершенными атрибутами, жить для того, чтобы позволить Богу определить цели и смысл его жизни. И когда Бог говорит, что Он Бог ревнитель, Он говорит о том, что эта ревность является Его неотъемлемой характеристикой, это часть Его личности. Это не просто, что Он может иметь когда-то плохое настроение. Нет, Он говорит, я не позволю кому-то посягать на святое, смеяться над Творцом, унижать совершенство Владыки Вселенной и так далее. Бог очень ясно объясняет. Он говорит, я Бог-ревнитель. Библия неоднократно предупреждает об опасности, огромной опасности Божьей ревности. Второзаконие 6 глава с 13 стиха. «Господа Бога твоего бойся, Ему и одному служи, Его именем клянись, не последуйте иным богам, богах тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть, Бог-ревнитель». И дальше сказано, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Очень ясно сказано, где заканчивается ревность, или с чем она связана, эта ревность. Рассудите сами, смотрите. Святой и совершенный Бог, который создал человека, и Он создал его так, чтобы человек был счастлив, восхищаясь самым совершенным Богом, поклоняясь самому умному Богу, позволяя определять цель и смысл тому, кто действительно знает цель и смысл. И вдруг этот человек отвергает его и говорит, нет, ты не Бог, вот это Бог. Ты говоришь так? Посмотрим. Вот так вот говорят в школе, вот так вот говорят на улице, вот так вот говорят подруги. Естественно, реакция Божья будет самая серьезная. В книге Иеремии, 2 глава, 9, 10, 11 стих, один из многочисленных текстов, которые говорят об этой опасности. «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хиттимские, посмотрите, и пошлите в Кидары, разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Итак, это первая проблема. Бог ревнитель, он обязательно будет действовать. Второе последствие, которое несет с собой огромную проблему. Божье наказание. Бог, когда видит человека, бросающего ему вызов, он начинает действовать. Посмотрите, Иеремия 44 глава. Одна из ситуаций, когда народ израильский оставил Бога, вот послушайте, что они слышат. «И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мои пирожки с изображениями ее и возливали ей возлияние?» Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам и всему народу, который так отвечал ему. «Не это ли каждый день, который совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима? Вы и отцы ваши, цари ваши, и князья ваши, и народ страны воспомянул Господь. И не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, которые вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустыней и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне». Причина – идолопоклонство. Причина такого жесткого отношения к Божьему, к народу израильскому, когда он выселил их с этой земли, когда превратил землю в пустыню, ужас и проклятие, они стали поклоняться другим богам. Кто-то или что-то стали заменять единое место единого Бога. Второе, связанное с этим, с Божьим наказанием, есть еще наказание похоти и суетностью ума. Человек, который не преклоняется перед Богом, он тогда попадает в ситуацию, где он подвержен своим похотям, суетностью ума своего. Посмотрите, с 22 стиха послания к римлянам, мы прочитаем немножечко ниже,
Называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, тленному, подобный тленному человеку и птицам четвероногим и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Вот что Бог делает. Вот как Он наказывает идолопоклонников. Хорошо? Думаешь, это твой Бог? Думаешь, это твой идол? Думаешь, это тот, кто даст тебе счастье? Пробуй. Это самое страшное, что может случиться с человеком. Когда Бог отдает человека в рабство своим похотям. Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Они стали сквернить сами свои тела. Заменили истину Божью ложью. Поклонялись, служили твари вместо Творца. Потому предал их Бог постыдным страстям. Это то, что происходит с людьми. Когда человек падает все дальше и дальше. Почему? Потому что он думает, что это Бог. Их ценности перемешаны, их стандарты разрушены. Они оскверняют сами себя, и они пожинают ужасные результаты этого. И они все равно продолжают поклоняться этому же самому Богу. Они думают, надо больше дать. Африку буквально заполонили эти все проповедники Prosperity Gospel или Евангелия благополучия. И вот они собирают тысячи людей, там, бедных этих африканцев. И они провозглашают, в следующем году вы будете богатыми. Машины будут у вас крутые. Что для этого нужно? Две вещи. Сдать нам денег. И второе, верить. Они легко, с бедноты, собирают по 60 тысяч долларов за одно собрание. Вопрос другой. Кто эти деньги несет? Те, кто хочет поклониться мамоне. Несут свое кровное. Несут зарплаты за несколько месяцев. Для чего? Денег хотят. Много хотят. Это стало их Богом. Самое ужасное, что некоторые из этих людей, которые приносят туда деньги, уже на 10-м крусейде таком. Им, правда, говорят, вера слабоватая. Они живут, вот сейчас я чуть-чуть веру поднатужу, вот, и тогда уже совсем буду богатым. 28 стих. И так как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму делать непотребство. И там все остальное, весь этот список остальной. Весь этот кошмар, в котором живет сегодня человечество, это вопрос, это проблема идолопоклонства. Это проблема того, что люди отказались от Бога, стали идолопоклонниками, и это идолопоклонство обязательно несет в себе разрушение. Самое последнее, наказание разрушающего эффекта на детей. Друзья дорогие, если вы портите свою жизнь вашим идолопоклонством, пожалейте, пожалуйста, ваших детей. Дело в том, что здесь написано очень ясно, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. В Писании есть много разных текстов, которые говорят, что один человек не несет вины другого. И это абсолютный факт. Это да, действительно так. Но вот здесь Бог говорит об одной очень интересной вещи. Дело в том, что тогда люди жили по несколько поколений в доме. И вот положение или атмосфера, или дух, который установлен патриархом, главным человеком, мужчиной главным, он оказывает свое мощное влияние на детей, на внуков и на правнуков. По четыре поколения жили тогда. И он говорит, смотрите, если вы губите свою жизнь, поклоняясь мамоне, ваши дети вырастут уродами духовными. Если вы губите свою жизнь, поклоняясь своим амбициям, моде, стилю, гордости, доминированию, чему угодно, не задавайте тогда вопрос, а в кого же они удались? Они будут поклоняться. Может быть, другим богам, не таким, как вы. Ну, идолам, которых они сами сделают, так, как вы сделали своих. И, к сожалению, даже тогда, когда человек приходит в церковь и понимает, что Бог спасение, и потом его приходится перетренировывать от тех навыков, которые он приобрел дома. Когда мать живет только для того, чтобы мыльную оперу посмотреть, и они друг другу скандалы устраивают. Вы думаете, это даром пройдет? Пожалейте ваших детей, если вам не жалко самих себя. Пожалейте эти души, которые даже тогда, когда не разговаривают, они впитывают атмосферу. Даже если благодаря каким-то действиям человек придет к Богу, его потом придется переучивать. Ответственности, способности контролировать эмоции, способность правильно относиться к деньгам, способность правильно относиться к сексу, способность правильно относиться к людям, которые вокруг тебя. В этом проблема людей. Если в вашей жизни, если в вашем доме нет ясного понимания алтаря Божьего, которому вы поклоняетесь, you are in trouble. Вы и ваши дети, какой бы вы образованный ни были, какой бы крутой, какой бы богатый, какой бы видный ни были человек, you are in deep trouble. Итак, в чем опасность идолов? Первое, идолопоклонство – это восстание против эксклюзивности Бога. Первое. Второе, идолопоклонство – это попытка поставить кого-то или что-то на место Бога. То, о чем мы говорили. Идолы всегда рождаются в сердце человека. Третье. В вашем сердце, в моем сердце, в сердце людей. Четвертое. Идолопоклонство всегда несет с собой наказание. Обязательно. Пятое. Идолопоклонство всегда оказывает пагубное влияние на грядущие поколения. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. На что мы уповаем? В чем мы ищем счастье? Чего боимся? Чему мы послушны? Что является мотиватором? Что ориентирует нашу жизнь? В чем мы видим цель и смысл? Кого мы боимся? Кто определяет суть того, что является нашей жизнью? Задав эти вопросы пред Божьим лицом, братья и сестры, мы можем сегодня очистить свое сердце от идолов. Мы можем сегодня склониться перед Ним и можем сказать: Господи Боже мой, Тебе и только Тебе принадлежит поклонение, жизнь, слава, только в Тебе счастье. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты на страницах Священного Писания так много и ясно предупреждаешь нас об опасности идолопоклонства. Я прошу Тебя, помоги нам, помоги каждому присутствующему здесь, по-настоящему в жизни своей, сердцем своим, по-настоящему увидеть ужас и опасность идолов, идолов современных, идолов, которым поклоняются сегодня. Идолам, которые принесены врагом душ человеческих для того, чтобы заменить Тебя, Твое абсолютное положение. Мы просим, Господи, милости Твоей к народу Твоему, просим милости к нашим душам. Господи, научи нас наслаждаться Тобой и только Тобой. Научи нас бояться Тебя и только Тебя. Научи нас доверять свою жизнь Тебе и только Тебе. Научи нас видеть счастье только в Тебе. Благослови, Господи, чтобы каждый присутствующий здесь по-настоящему мог поклоняться Тебе, находя в Тебе этот мир, успокоение и радость. Радость свободы от всего, от зависимости чего-либо другого. Славим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!